بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رحمن الرحيم. Здесь задают некоторые вопросы шейху. Первый вопрос спрашивают его о значении аята в суре Аль-Бакара. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة. И говорят они, будьте иудеями, будьте христианами, тогда будете идти по верной дороге. Но нет, скажи, миллята Ибрахим, то есть религия Ибрахима, чистого, чистая, ей будем исследовать. То есть вызывает вопрос здесь у спрашивающего, почему так в аяте сказано. Ответ на это, что Муса, алейхиссалям, и Иса, алейхиссалям, они принесли и пришли с религии, с той же, с которой пришел Ибрахим, алейхиссалям, и с той же, с которой пришел Мухаммад, саллаху алейхиссалям. То есть они пришли с религии Аль-Ханифия. Религия Аль-Ханифия, то есть религия поклонения единому Аллаху, субхану ва та'аля, и никому, кроме Него. В аяте же речь идет о иудаизме искаженном, то есть тот иудаизм, который имеет место сейчас и имел место во времена пророка, саллаху алейхи ва саллям, и идет речь об искаженном христианстве, которое не является на самом деле тем, с чем пришел Иса, алейхиссалям. И в аяте сказано, что Ибрахим, алейхиссалям, он не имеет ничего общего с этими искаженными религиями, то есть иудаизмом и христианством. И он не причастен к этому. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, Макана Ибрахиму Яхудием уля насрания. Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином, улякин кана ханифа, но был ханифом. Ханифом, то есть тем, кто поклонялся только Аллаху Субхану Тааля, кто исповедовал таухид, муслиман, был мусульманином, говорит Аллах Субхану Тааля. То есть его религией был ислам. Ислам общий, да, как мы изучали на прошлом занятии. Ва макана миналь мушрикин, и не был он из язычников. Почему Аллах Субхану Тааля говорит, не был иудеем, не был христианином, не был из язычников? Потому что иудеи исказили религию, которую передал ему Муса, алейхиссалям. Исказив ее, они хотели приписать к себе, к этому искаженному иудаизму, приписать к нему Ибрахима, алейхиссалям. Аллах Субхану Тааля говорит, что нет, ничего общего Ибрахим не имеет с этим иудаизмом. Христиане то же самое. И сегодня, если спросить христиан, кто Ибрахим, они скажут христианин. Хорошо. Тоже Ибрахим не имеет никакого отношения к этому христианству искаженному, которое они исповедуют. И не был он из мушриков. Язычники, времена пророка, саллаллаху алейхи, язычники арабы тоже говорили, Ибрахим, он наш праотец, его религия, мы исповедуем его религию, говорили они. На самом деле, конечно, их религия не имела ничего общего с религией Ибрахима, алейхиссалям. Это значение этого аята. Другой вопрос, который задают шейху, относительно высказываний некоторых людей, которые занимаются исламским призывом и говорят, сейчас уже недостаточно. То есть время призыва Кураном прошло, сейчас нужно быть современными, какими-то другими способами призывать к исламу и так далее. И шейх говорит, что вряд ли сказать такие слова, время Курана прошло, вряд ли кто-то из мусульман может сказать такое вообще. Потому что эти слова просто никак не увязываются с тем, что человек исповедует ислам. Вообще же людям, особенно молодым людям, которые занимаются призывом к исламу, которые занимаются поиском исламских знаний, нужно быть очень осторожными в словах, которые они используют. И помните все время хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Ваинна раджуля йаткаллиму биль-калима», поистине этот человек говорит какое-то слово, мин сахатилля, такое слово, которое гневает Аллах Субхану ва Тааля, ля юрки ля габаля, и сам не обращает внимания на это слово. Тахуби финнар саб'ина харифа, и за это слово летит в огонь 70 лет, за одно только слово. Поэтому нужно бояться Аллаха Субхану ва Тааля, когда говоришь, нужно выбирать слова. Когда говоришь с людьми, когда говоришь своей семье, во всем. Мусульманин должен быть степенным, неторопливым в словах, просеивать свои слова с особой тщательностью, что выходит из твоего рта, и в общении с людьми, потому что за свои слова ты будешь спрошен и призван к отчету Аллаха Субхану ва Тааля, к как это сказано в хадисе известном Муаза ибн Джабаля, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям показал ему на язык и сказал: «Куффа алейка хаза», следи вот за вот этим, вот, держи, придерживай вот это вот, показывая на язык. И он спросил: «Я Расуль Аллах, ва ма хазуна бима накуль», нас что будут спрашивать за то, что мы говорим, и за это мы тоже несем ответственность. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Сакалятка умук я Муаз, да лишится тебя твоя мать Муаз, валь, юкибу наса финнари аля манахирихим, илля хасайду альсинатихим». Разве людей не повергает в огонь на их лица что-то другое, а не плоды их языка? То есть разве не плоды их языка повергают их в адский огонь? Некоторые молодые люди и некоторые тулябалим, люди, которые получают знания или занимаются призывом к исламу, есть еще такое явление, как шутки. То есть они шутят вещами, которыми нельзя шутить. Или говорят какие-то слова, которые на самом деле до крайней степени отвратительны по своему смыслу. Например, шутят так, там, когда речь идет о могиле, или о том, что в могиле мрак, и Аллах субхану тааля освещает эту могилу. Некоторые говорят: да, электричество это хорошо. Или подобные вещи хорошо. Как бы шуточки, касающиеся религии. Иногда человек не замечает и шутит подобным образом. В том числе и тулябу-ль-ильм. А на самом деле эти слова отвратительны. Поэтому нельзя вообще, когда ты говоришь о шариате, говоришь о намазе, говоришь о поклонении Аллаху субхану тааля, или об акиде, допускай какие-то шутки, потому что это может закончиться плохо. Потому что человек обязан возвеличивать обряды Аллаха и религию Аллаха. Поэтому Аллах субхану тааля говорит в суре аль-хадж: «Ва ман юъззим шаъайриля фа инна мин тақваль кулуб». А кто возвеличивает обряды Аллаха, то это из богобоязненности сердца. Так зачастую люди шутят, вроде бы религиозные люди, но шутят, но это может плохо кончиться. Надо шутить так, как шутил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не касаясь религии. Это что касается этого вопроса. Следующий вопрос, который задают шейху Хафизахуллах, спрашивает человек: «Я знаю некоторых людей, — говорит он, — которые в основном, когда встречаются и сидят, разговаривают, большая часть их разговора посвящена тому, что они говорят плохо об ученых, о больших ученых, хорошо, покушаются на их честь и говорят, что ученые не понимают и не знают реальности». То есть у них нет то, что называется фикхуль-вакия, то есть понимание реальности, фикха реальности. Они не знают. Все их фетвы — это фетвы, касающиеся менструации и так далее. И автор спрашивает, как, спрашивающий спрашивает шейха, как относиться к этим людям и к этому явлению. И шейх отвечает, что, конечно, этот вопрос уже затрагивался много раз. В том числе он затрагивался при изучении этой акиды тоже. И что человек не должен спешить и должен опасаться того, чтобы каким-либо образом задевать честь ученых, чтобы как-то принижать мнение ученых, принижать их значение. Потому что так бывает очень часто, и так бывает всегда, что человек принижает мнение ученых, ему кажется, что это мнение, оно не стоящее, оно не отображает реальность, оно далеко от реальности. На самом деле, посмотрите, что творится, что за фетвы, это никуда не годятся, не знают они реальности, на самом деле все обстоит. Потом получается в конце, что все понимают, что это-то и было правильно, что так нужно было поступить, что не было бы такого вреда, если бы так не поступ... если бы послушали ученого. В частности, шейх Ибн Бас, рахимахуллах, когда случались проблемы, кризисные ситуации, его фетвы, многие осуждали, высказывали какие-то осуждения, но потом, в итоге, все понимали, что это и было правильно. Поэтому обязательно, то есть ваджиб, для людей, которые ищут знания, особенно, что нужно стремиться к благу и бояться Аллаха субхана ва тааля, сторониться всякого злословия, потому что злословие запрещено, потому что покушаться на честь людей и злословить о них – это харам, это поедание мяса людей, а поедание гиба, злословие об ученом – это поедание отравленного мяса. Нельзя делать. И действительно удивительное явление, говорит шейх, когда молодой, совсем еще человек, который еще ничего не постиг из знания, не говоря уже о том, чтобы уметь применить это знание к реальности, оценить ее, не постиг ничего, начинает говорить о великих ученых, о крупных ученых, что они, дескать, не знают реальности, они далеки от реальности, не знают вакья. Потом, что это такое понимание реальности? Ученый никогда не выносит фетву, не зная реальности. Фетва выносится на основании знания реальности. Но просто нужно правильно понимать, что значит знать реальность. Знать реальность, некоторые неправильно понимают, что это. Думают, что знать реальность, это значит, нужно знать все подробности политических процессов, каких-то подковерных игр, каких-то интриг, которые плетут жидомасоны и прочие вещи. И думают, что это есть знание реальности. С утра до ночи просматривать все новости по всем каналам, читать журналы все, читать газеты, читать все сайты в интернете, где что сказал, какой политический лидер, какие есть заговоры, какие есть планы и так далее. И думают, что это и есть знание реальности. Это не знание реальности. Все эти подробности, это нужно оставить людям, которые специалисты в этом вопросе. Знание реальности, на самом деле, в исламе, это умение сопоставить эту реальность с Кураном и Сунной. Это значит знать реальность в свете Курана и Сунны. Куран и Сунна нам достаточно раскрывать глаза на реальность. Для этого не нужно с утра до ночи смотреть новости, изучать политику. Для этого нужно посмотреть Куран и Сунну. Куран и Сунна нам четко указывают, кто есть иудеи, кто есть христиане и все остальные. Аллах Субхану Тааля говорит нам, кто наши враги, кто наши друзья. Это и есть понимание реальности. Аллах Субхану Тааля нам подробно в Куране дал. Аллах Субхану Тааля говорит, Аллах знает о ваших врагах. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. И достаточно вам Аллаха как покровителя, и достаточно вам Аллаха как помощника. И Аллах разъясняет, кто такие иудеи. Разъясняет подробно, что они наши враги. Разъясняет подробно то, как они к нам относятся, и как мы должны к ним относиться. И говорит Аллах Субхану Тааля, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. И никогда не будут довольны тобой иудеи и христиане, пока ты не последуешь за их религией. Поэтому является ли условием для ученого, для вынесения фетвы, исследование подробно всех этих газет, всех этих журналов, всех этих телевизионных каналов и так далее. И все эти политические анализы. Это означает понимание действительности? Нет, на самом деле. Это не имеется в виду под пониманием действительности. Безусловно, чтобы выносить хукмы, чтобы выносить фетвы, человек должен понимать реальность. Но, еще раз, не все, что люди знают, и все, что они, не все, что они узнают, это на самом деле влияет на фетву. И не все, что они узнают оттуда и отсюда, это как-то влияет на хукм или влияет на те действия, которые нужно делать. Особенно учитывая, что разве все то, что мы слышим, и все то, что нам передают, все то, что мы читаем, разве это все правда? Или разве это все достоверная информация? Люди сейчас введены в заблуждение во многом именно вот этими новостями, которые слышат. Средства массовой информации, разные новости. И эти новости начинают определять их поведение, начинают определять их суждения. И это ошибка. Потому что откуда ты знаешь, откуда все эти новости? Правда ли это? Почему они влияют на твое поведение? Почему они влияют на твои суждения? Почему они влияют на твою акиду? Этого не должно быть. Кто это сфотографировал? Кто это написал? Кто это передал тебе? А люди сейчас, оставив изучение религии, вот вертятся в политике. Вокруг того, что там сказал этот, что сказал тот, что написано там и так далее, и так далее. То есть получается, что вот это вот подчинение влиянию средств массовой информации, это информационное нападение, информационная агрессия, так что средства массовой информации формируют у людей их наклонности, их стремления, формируют их политические взгляды, формируют потом их наклонности. Этого не должно быть. Тулябу аль-ильм. Люди, которые ищут знания, должны не отвлекаться от знания посторонним вещам подобного рода. Нужно заниматься получением знаний, потому что это и есть самый главный вид джихада сейчас. Потому что умма сейчас нуждается в знании как никогда. То есть знание, оно выходит на первое место. Джихад знанием. Люди нуждаются, мусульмане нуждаются в этом. Нуждаются в нас, в туляб-уль-ильм, в том, чтобы мы получали знания. А если люди, вместо того, чтобы искать знания, молодежь, начинают свое время тратить на тот сказал, этот сказал, тут передали, там передали, тут написали, этот там выступил с тем-то, этот строит такую-то интригу, жидомасоны делают это и так далее, и так далее. На все эти политические анализы, на все эти тонкости тратят время. Вообще, говорит, все этапы уже видели мы, все это уже пройдено, все это уже испробовано как люди. То есть он говорит, на протяжении 30 лет я слежу за теми, кто со мной. И вот те люди, которые вместо того, чтобы получать шариатское знание, чтобы черпать из Курана, из Сунны, из понимания предшественников уммы, увлеклись этими политиками, газетами, журналами и прочим, дисками и прочим, и прочим. Хорошо? Они и в политике не преуспели, они все равно ничего не понимают там в политике. Они не стали политиками от этого. Но самое главное, что они не получили шариатского знания. Ни там и ни тут. У них нет шариатского знания. И они потерялись между вот этими двумя пунктами. Поэтому, говорит он, люди нуждаются в вас сегодня. Так же, как вы нуждаетесь о полезном знании. Через вас люди нуждаются в полезном знании о таухиде Аллах Субхану Тааля. Чтобы вы разъясняли людям сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Чтобы вы разъясняли людям шариатские хукмы. Поэтому учите полезное знание, говорит он, и оставьте эти вопросы большие большим ученым. Это будет полезнее для вас. И сохраняйте свои языки от гыба, от злословия, потому что у наших дел и так мало, благих деяний у нас и так мало. Неизвестно еще те благие деяния, которые у нас есть, примет ли Аллах их, наградит ли нас за них, еще неизвестно. Так вот это маленькое не нужно отдавать, потому что то, если ты злословишь о ком-то, то ты отдаешь ему свои благие деяния. Аллаху мустан. Человек должен думать об ахира, думать о том, как предстанет перед Аллахом и будет отвечать за свой язык. Кроме того, подумать об ученом. Ученый, пусть он один, или пусть их немного, но они как пресная вода. А все эти массовые движения, политические, всякие партии, это как море. Вода в море соленая, от нее нет проку. Пусть его много, но проку нет. А ученый, он один, может быть, их два, их немного, но они дают пресную воду, от них есть польза. Это что касается ответа на этот вопрос. Следующий вопрос, который задают шейху относительно умерших. Слышат ли умершие живых? И узнают ли они, то есть доставляются ли им новости о живых? Знают ли они о живых, что происходит с ними? Отвечает шейх на этот вопрос, что этот вопрос важный очень. И относительно этого вопроса есть несколько взглядов среди ученых. Первый взгляд, что мертвые вообще ничего не слышат. Вообще, абсолютно. Другой взгляд, что наоборот слышат. И третье мнение, которое говорит, здесь нужно смотреть на подробности. То есть вопрос это с подробностями. Вопрос это с подробностями. Итак, первое мнение какое? Те, которые отрицают вообще, что мертвые что-то слышат. То есть говорят, они ничего не слышат, они ничего не знают про этот мир и ничего не слышат. То есть полностью отрезаются от этого мира и в доказательство приводят слова Аллаха Субхану ва Тааля суры Фатир: «Вама анта би мусмиин ман фил кубур». И ты не заставишь услышать тех, которые в могилах. Кроме того, приводят в доказательство и умозрительный довод, говорят, поскольку умерший человек отрезан от этого мира, пребывает он в другом мире, в мире барзах, это другой мир совсем, он сейчас занят делами ахира, делами того мира, с этим миром нет никакой связи у него. В смысле то, что он не слышит ничего отсюда, ему не сообщаются какие-то новости отсюда. Хорошо? Это первое мнение. Второе мнение, что мертвые, наоборот, слышат вообще, что им говорят, и что им доносятся новости от, из этого мира, о их родственниках, о близких и так далее. Что с ними хорошее происходит, что плохое. Если что-то хорошее происходит, то они радуются, когда им сообщают об этом. Если что-то плохое, то они грустят. То есть это их расстраивает. Это мнение, они тоже строят свои доводы, строят, вернее, свое мнение на некоторых доводах. В частности, на хадисе пророка, саллаху алейхи вассалям, «Инна л'абда иза вудия фи кабрихи», поистине, когда человека умершего кладут в его могилу, «ватавалля анху асхабу», и когда его, кто его хоронил, уходит, «ваинна л'асмау карани алейхим», то он слышит топот их сандалий, да топот их обуви. Мне говорят, вот здесь указание на то, что мертвые слышат. Также некоторые приводят доказательства слабые хадисы, хадис про талькин, и приводят также доказательства хадисы, некоторые относительно того, что ангелы доносят до людей новости из этого мира. Хорошо. А также ссылаются на то, что люди зачастую во сне видят своих умерших родственников, то есть есть какое-то общение во сне и так далее. И они там что-то говорят. Хорошо, что вот мы там, до нас дошло то-то и то-то. Кроме того, они ссылаются на хадис о битве при Бадре, о том, что когда в этой битве были убиты знать, была убита знать курайшитов, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал им, стоя над их трупами, когда их уже бросили в колодец, он сказал: «Халь ваджадту мавада раббукум хакка?» «Ну что, то, что вам обещал Господь ваш, вы увидели, что это истина?» «Фаинни ваджадту мавада не рабби хакка?» «А я нашел, что то, что обещал мне Господь, это истина», говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И люди сказали: «О посланник Аллаха, ты что разговариваешь с умершими?» И он сказал: «Ма антум би асмаали минхум». Вы не лучше слышите меня сейчас, чем они. Вы не лучше слышите меня, чем они. Говорят, вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ма антум би асмаали минхум». Вы не лучше слышите меня, чем они, значит, умершие слышат. Итак, это второе мнение. А третье мнение, и оно является правильным, которое говорит, что в этом вопросе неоднозначно так, слышат или не слышат. Слышат или не слышат. В этом вопросе нужно смотреть подробности, а именно полностью опираться на довод шариатский. То есть сказать, да, мертвый иногда слышит некоторые вещи, именно те, на которые есть далиль из шариата. Хотя основа, в основном, правило, что они не слышат, что им говорят живые. Итак, правило, что они не слышат, что им говорят живые, потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ма анта би мусмин ма фил кубур». Ты не заставишь услышать тех, которые в могиле. Так говорит Аллах пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, это правило, что вообще-то они не слышат. Но с другой стороны, есть доводы на то, что иногда они слышат. Поэтому это мнение более правильно, оно объединяет то и это. Говорит, что да, правило, что в основном они не слышат, но иногда, в некоторых случаях слышат, когда на это есть довод, есть доказательства. Хорошо? То же самое касается донесения до них новостей из этого мира. Тоже основа, что нет, уже отрезано. Они уже в барзахе, и между этим миром и ими преграда уже до судного дня. Хорошо? Но, преграда, то есть это основа. Но если есть доводы, довод именно касающийся пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то здесь из этого правила это выносится, что до пророка саллаллаху алейхи ва саллям доносится что? Приветствие, которое дают ему верующие или делают за него дуа, то есть просят у Аллаха для него благословения, салят и салям. Аллах субхана доносит до пророка, ангелы, вернее, доносят до пророка саллаллаху алейхи ва саллям эти приветствия его уммы. То есть вот это мнение, оно ближе всего к доводу и к шариатским принципам. Шариатским принципам. Иногда слышат, например, довод, который мы привели относительно чего? Что умерший, когда его опускать могилу, и люди уходят, он слышит топот их сандалий. Слышит. Что касается битвы при Бадре, тоже Аллах Субхану Тааля сделал так, что эти умершие из кафиров в этот момент слышали пророка, саллаху алейхи ва саллям. Как наказание им, чтобы им было еще горше там. Что пророк саллаху алейхи ва саллям говорит, вот, нашли вы, что обещал вам Господь, увидели, что это истина. Аллах Субхану дал им услышать эти слова в этот момент. И тем более, что есть другая версия этого хадиса, где говорит пророк саллаху алейхи ва саллям, «Ма антум би асма али минум аль ан». Сейчас они слышат меня так же, как слышите вы, говорит пророк саллаху алейхи ва саллям. Значит, это указано на то, что это именно в тот момент так было, что они вообще мертвые, все слышат, что говорят живые. Хорошо. Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, в книге своей «Рух», он высказывает поддержку первого мнения, о том, что умершие слышат. Но, и здесь очень важная оговорка, иногда и зачастую люди, которые пытаются распространить в этой умме ширк, язычество, поклонение умершим, те, которые взывают к умершим, делают им дуа, к святым и так далее, говорят, но есть же мнение среди ученых, что умершие слышат. Есть же мнение, что они слышат. Значит, они слышат и дуа, значит, они слышат обращение к ним. Но сам Ибн аль-Кайм, который придерживается в книге «Рух» мнения о том, что умершие слышат, он сам, который боролся с таким явлением, как обращение к мертвым с мольбами и так далее. Даже если они слышат, говорит он, это не значит, что они могут чем-то тебе помочь. Это не значит, что им можно, к ним можно обращаться с просьбами. Что они в состоянии как-то решить твои проблемы и так далее. И мы сказали, группа есть ученых, которые вообще полностью этот вопрос закрывают, говорят, вообще ничего не слышат. В частности, в ханафитском мазхабе группа из ханафитов, ученых, которые говорят, что нет, вообще не слышат ничего. Мы сказали в этом вопросе, правильно это что? Подробность. Но даже если сказать, что первое мнение правильное, предположим, что они слышат, все равно есть важное правило, на которое указывает шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах. Он говорит, что даже если мертвый что-то и слышит, или в те моменты, когда он слышит, этот слух его не сильнее, чем его слух, который был в этом мире. Не сильнее. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям что говорит? Он говорит, что делайте за меня салят и салям, где бы вы ни были, ангелы донесут его до меня. Он не говорит, я слышу. Хорошо? Поэтому это довод против кого? Против тех, которые взывают к святым, где бы они ни были, взывают и думают, что они их слышат. Не слышат. Если и слышат, то слышат только в том же размере, в каком слышат при жизни. То есть непосредственно вблизи. И даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям сейчас можно сказать, что он не слышит людей. Почему? Потому что даже те, которые посещают его могилу, я имею в виду, даже те, которые приходят к его могиле, какой адаб, какие нормы посещения могилы пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Кричать, подходить, саляму алейка йон наби? Нет. Говоришь тихим голосом. Хорошо, саляму алейка йон наби, мир тебе, о пророк. Делаешь за него дуа тихим голосом. Ибн Таймия что говорит? Слышит не больше, чем услышал при жизни, не сильнее, чем услышал при жизни. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сегодня отделен от тех, кто посещает его могилу четырьмя стенами. Даже если предположить, что он был бы в своей комнате, то есть в комнате Айши, живым, и ты будешь ему говорить через четыре стены, он все равно тебя не услышал бы. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, опять же, когда ты даешь, даже находясь там возле могилы ему салям, опять же, как он слышит твой салям? Ангелы доносят до него. Поэтому этот вопрос никак не должен стать основанием для вот этих вот ложных убеждений, которые ведут к ширку, являются путем к ширку, когда говорят, мертвые слышат, и можно к ним взывать, и можно к ним обращаться за помощью, можно просить их заступничество и так далее. Это не так. Потом вопрос относительно того, можно ли говорить иудею или христианину брат, или кяферу брат, обращаться к нему со словом брат. Ведь Аллах Субхану Тааля говорит, изкаля лаху махухум лют, говоря про народ Люта, про кяферов, и вот сказал им их брат Лют, их брат Лут. Здесь нужно сказать, говорит шейх, что смотря в каком смысле употребляется слово брат здесь. Если имеется в виду родство человека с этим человеком, даже если он кафир, то если он ему говорит брат, ничего в этом нет. Хорошо? Если же имеется в виду, что брат в значении религиозное братство, или же он говорит брат ему, как бы желая тем самым проявить любовь там, да, то любовь между кафиром и мусульманином не должно быть любви, правильно? Поэтому это тоже не должно быть. В этом значении брат говорить нельзя. И последний вопрос относительно того, можно ли читать заклинания из Корана кафирам и животным. То есть, если они болеют, делать рукия кафирам или животным. Шейх Хафизаулла отвечает, что рукия это лекарство, то есть это исцеление. Поэтому оно как бы не является особенностью для мусульман или особенностью для кафиров. Поэтому, если даже человек прочитает рукия неверующему, это можно. Можно. Или даже животному тоже можно. Потому что это делается чисто с целью какой? Исцеления. И в качестве доказательства приводится хадис Абу Саида аль-Худри, рада Аллаху талян, ярхамукаллах, что когда они проходили мимо одного племени, язычников, попросили у них, чтобы они их оказали им гостеприимство, чтобы угостили их, они отказались это сделать. Потом их вождя укусил скорпион, и они пришли к мусульманам и стали просить их, чтобы они прочитали им, то есть сподвижникам, чтобы они прочитали им рукия. Если среди вас заклинатели, они сказали, да, но за плату. Хорошо. И взяли потом за это овец. Он прочел Фатиху ему и поплевал, почитал Фатиху. Этот человек выздоровел, как будто его никто и не кусал. То есть, как будто и не был больной. Когда пришли пророку Сусам, рассказали ему эту историю, он сказал, то есть, одобрил это. Хорошо? Поэтому рукия, чтение заклинаний, это лекарство, чтение Корана кафиру, еще имеет второй плюс. Второй плюс, что тем самым ты даешь ему услышать слово Всевышнего Аллаха. То есть это является и призывом одновременно. Это не похоже на, не является аналогией тому, чтобы давать мусхав, то есть Коран кафиру. Коран не дается кафиру в руки. Мы знаем, да, мусхав, то есть написанный Коран на страницах не дается кафиру в руки. Что же касается того, чтобы слышать, то да, это нужно. Потому что Аллах Субхану говорит, когда кто-то из мушриков просит у тебя прибежище, то дай ему прибежище, пока он не услышит слово Аллаха. Так, в этом, значит, две пользы. Во-первых, исцеление. Во-вторых, предъявление ему довода. Предъявление ему религиозного довода. Слово Аллаха Субхану Тааля. Это что касается ответа на вопросы. Далее Абу Джафар Тахави Рахимахулла говорит: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء وبالله العصمة والتوفيق.
Мы просим Всевышнего укрепить нас в вере и позволить нам окончить жизнь с ней и уберечь нас от различных пристрастий, разрозненных мнений, скверных путей, мазхабов, таких как мушабихиты, муътазилиты, джахмиты, джабариты, кадариты и другие, и от тех, кто противоречит сунне и джамаату и поддерживает заблуждение. Мы отрекаемся от них. Они являются для нас заблудшими и скверными. И к Аллаху мы обращаемся за защитой и поддержкой.
Это предложение, которое мы здесь записали, является последним в тексте этой благословенной акиды, акиды, которую составил Абу Джафар ат-Тахави, рахимахуллах, акиды, в которой он разъяснил принципы убеждений Ахля Сунна валь Джамаа, касающиеся веры в Аллаха, в его ангелов, в его книги, в его посланников, в последний день, предопределение хорошего и плохого, который он разъяснил подробно вопросы, которые входят в эти столпы, касающиеся акиды, касающиеся шести столпов имана, Кроме того, помимо этого, он упомянул, как обычно упоминают составители книг по акиде Ахлиссунна Валь-Джамаа, в этой акиде также вопросы, которые связаны с акидой, в частности, вопрос о сподвижниках, отношение к сподвижникам, отношение к разногласиям, которые возникли в их эпоху, вопрос о первостепенном праве на халифат после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вопрос о 10 обрадованных раем и другие подобные вопросы, которые связаны с вопросом имана. Также затронул ряд вопросов, таких как отношение к ученым, например, о том, что нельзя упоминать ученых и набожных иначе как добром. Неважно, являются ли это ученые из числа Ахлюль Хадиса валь Асар или ученые из числа фикха и назар. Хорошо. Упоминать о них только благом. Тот, кто не делает это, говорит он, тот не на прямой дороге. И другие вопросы. Все эти вопросы, которые он здесь затронул, и все, что он сказал в этой акиде, есть истина, которая поддерживается имамами Ахлиссунна Валь-Джамаа, кроме вопроса, касающегося определения имана, то есть того, входит ли амаль, то есть входит ли деяние в определение имана. Мы сказали, что здесь он придерживается мнения, то есть имам ат-Тахави придерживается мнения имама Абу-Ханифа, рахимахумуллах. Но мы сказали, в основном эта акида является, отображает правильное убеждение, истинное убеждение Ахлиссунна Валь-Джамаа. До этого говорил автор «Фахаза динуна ва и'тикадуна». Это есть наша религия, это есть наше убеждение, как внешнее, так и внутреннее. И мы отрекаемся перед Аллахом от всякого, кто противоречит тому, что мы упомянули в этой акиде и разъяснили. Очень важно, что вопросы акиды теснейшим образом связаны с сердцем, сердцем человека. Сердце – это такой орган, который меняется так, как не меняются другие органы. Больше всего подвержен изменениям, и быстрым изменениям, и переворотам именно этот орган, то есть сердце. Поэтому он называется «кальб». «Кальб» от глагола «каляба», то есть «переворачивать». Оно переворачивается очень быстро. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из его частых дуа «Я мукаллиб аль-кулуб саббит кальби аля диник» «О переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на твоей религии». «Я мусариф аль-кулуб» «О поворачивающий сердца, направь мое сердце, направляющий сердца, направь мое сердце к покорности тебе». То есть сердце переворачивается быстро, меняет направление быстро. Ничто другое, как сердце, не меняет так быстро свое направление. И то, что меняется в основном в сердце, меняется его убеждение. Меняется деяние сердца, слово сердца и убеждение сердца. Потому что убеждение сердца строится на знании. Убеждение сердца строится на знании. Знание помогает сердцу и выправляет его, направляет его в нужном направлении. Оно помогает, и знание – такая вещь, которая уходит тоже. Поэтому если кто-то оставляет изучение акиды и получение знаний правильных, то это тут же отображается на его сердце. Поэтому вначале мы сказали, что акида теснейшим образом связана с сердцем. Кто оставляет знания и изучение акиды, это отображается на сердце человека. Сразу оставляет на нем след. Если знания человека недостаточно, их мало, он не изучает акиду, это сразу отображается в сердце на том, что у сердца уменьшается убежденность в истине. Он менее убежден в правде. Он больше подвержен шубугатам, то есть разным ложным домыслам, разным ложным пониманиям из-за слабости своего знания или вообще отсутствия знания. Поэтому изучение акиды теснейшим образом влияет на ее убеждение, влияет на убеждение сердца. Хорошо? Шайтан больше всего радуется именно этому, когда меняется сердце человека. Потому что если меняется сердце, все, уже достаточно. Потом все остальное поменяется быстро. Если поменяется сердце, меняются все другие органы. На это доказательство хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит: «Аля ва инна филь-джасади мудга». Поистине, в теле есть кусочек, небольшой кусочек плоти. «Иза салюхат салюхаль-джасаду куллю». Если он в порядке, то все тело в порядке. «Ва иза фасадаль фасадаль-джасаду куллю». А если он пришел в расстройство, то и все тело придет в расстройство. «Аля ва хиль-кальб». Поистине, это сердце. «Ярхамукаллах». Сердце портится через шахават и через шубухат. Через шахават, то есть страсти. И оно же портится через шубухат. Шубухат, то есть все эти ложные представления, ложные домыслы, сомнения. И особенно большим сомнением и шубухатом подвержено сердце именно в вопросах акиды. Именно в вопросах акиды. Именно поэтому все время имамы и ученые Ахлюссунна вальджамаа, те люди, которые искренне к мусульманам, которые искренне желают им добра, все время имамы настаивают на том, чтобы учить акиду, учить таухид. Настаивают и советуют. Несмотря на то, что люди отвергают, несмотря на то, что люди говорят, сколько можно, пора переходить к более важным вещам, сколько можно талдычить одно и то же. Ученые, несмотря на все это, они искренне к умме, поэтому они советуют это. Потому что ближе всего и первее всего именно в сердце меняется акида. Потому что акида забывается. Может остаться в общем какие-то представления. Общие представления остаются, но подробности забываются. Когда забываются подробности, когда меркнет знание в сердце об акиде, тогда туда начинают проникать грехи, проникают шубухаты, сомнения одно за другим, которые точат сердце, бьют его. То есть человек сам себе так постепенно вредит, 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 что может привести вообще к гибели его сердца. Именно поэтому и не случайно Аллах Субхану ва Тааля, самая великая дуа, которым научил нас Аллах Субхану ва Тааля, это дуа, просьба о чем Аллах? Просьба о прямом пути. О том, чтобы Аллах наставил на прямой путь нас. Это сура Аль-Фатиха. Сура Аль-Фатиха «Еди нас сират аль-мустаким». «Веди нас по прямому пути, веди нас по сирату прямому». То есть просим у Аллаха, чтобы он наставил нас на прямой сират. То есть Куран, Сунну, Ислам. Куран, Сунна, Ислам. В первую очередь что? В первую очередь убеждение. В первую очередь акида. С ней уже потом связаны действия человека. Поэтому на самом деле просить у Аллаха прямого пути и сирату мустаким – это одно из лучших видов дуа, который может делать человек. Человек не должен самоуспокаиваться и надеяться на себя. Не должен. В этом вопросе особенно. Потому что ты, твоя душа, она несовершенна. Она несовершенна, она не может самостоятельно находить прямой путь. Поэтому обязательно человек нуждается в этом дуа. «Ихди нас сират аль-мустаким», «Веди нас по прямому пути». И это милость Аллаха Субхану ва Тааля, что он начал свою книгу, Коран. Первая дуа, которая приводится в этой книге, это дуа это. Если посмотреть Коран, до этого дуа нет дуа там. Первая дуа «Ихди нас сират аль-мустаким», «Веди нас по прямому пути». Первая дуа, которая встречается в Коране. Более того, из милости Аллаха Субхану ва Тааля, что в намазе из первых обязательных дуа это тоже первое. Из обязательных дуа это тоже первое. Если человек начинает намаз, кто-то может сказать, ну, да это же читается дуа в листифтах. То есть дуа перед началом намаза, до фатихи. Мы сказали поэтому, что первое из обязательных, из ваджибов дуа в намазе, это дуа «Ихди нас сират аль-мустаким», «Веди нас по прямому пути». Потому что человек сбивается с этого пути по причине, опять же, чего? Слабости его знаний. Слабости его знаний. Чем больше знания и применение этого знания, тем человек ближе к прямому пути. Чем дальше, тем дальше от прямого пути. Поэтому Абу Джафар Тахави, рахимахуллах, прекрасным образом поступил, именно закончив свою акиду, свое это послание замечательно, этим дуа, в котором он просит у Аллаха Субхану Тааля прямого пути. И говорит он, просим Всевышнего Аллаха укрепить нас в имане и позволить нам закончить свою жизнь с ней, с верой, с иманом, и защитить нас от различных пристрастий и так далее. То есть он тем самым разъяснил нам, Абу Джафар ат-Тахави, какое значение имеет дуа, какое значение уделяют имамы Ахля Сунна валь Джамаа тому, чтобы просить Аллаха прямого пути, чтобы он позволил нам устоять на этом прямом пути. И еще тем самым он разъясняет, насколько он сам нуждается в дуа к Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Потому что они, ученые, как никто другой, знают, как легко человек выходит и отдаляется от прямой дороги. Либо он лишается совершенства религии, совершенства веры, либо лишается веры вообще. Если не лишается веры вообще, то лишается полноты веры. Очень легко, очень быстро. Как никто другой, они знают, имамы. И поэтому он заканчивает этим, свою акиду. И его дуа здесь содержит просьбу дать стойкость в имане и просьбу защитить от разных ахва, от разных страстей и от различного рода разрозненных мнений. Разве подобный алим, то есть подобный ученый, как Абу Джафар ат-Тахави, разве он не знает подробно все эти заблудшие группы, их заблуждения, их шубугаты, мутазилитов, мушабихитов, джабаритов, кадаритов, хариджитов, знает прекрасно в подробностях, несмотря на это, боится за себя. Боится за себя. Потому что тот, кто знает, тот боится. Тот, кто знает, тот боится. Потому что он знает, насколько шайтан стремится к тому, чтобы человека сбить. А человек, он слабый. Поэтому получается, что человек, он обязан совершать две вещи, чтобы устоять на прямом пути. Чтобы устоять на прямом пути, ты обязан совершать две вещи. Первая вещь – это полезное знание. Ты должен получать полезное знание о правильной акиде, о таухиде, на основании доводов Курана, Сунны, в понимании предшественников. Если это будет понятно, ясно в твоем сердце присутствовать, тогда туда уже не смогут проникать шубугаты, ложные сомнения. Если же у тебя не будет ясного, четкого понимания, убеждения правильного, если будет брешь, будут дырки, то есть дырки незнания, туда очень легко проникает шубуат. Я думаю, каждый из нас это испытал в своей жизни, что если ты не знаешь чего-то в каком-то вопросе, проникают туда шубуаты, сразу через эти дырки. Поэтому первое, что ты обязан делать, чтобы устоять на прямом пути, это искать правильного знания, истинного знания об исламской акиде. Это первое. Второе, не ограничиваться первым ни в коем случае, обязательно второе. А второе, это не надеяться на себя, а все время уповать на Аллах Субхану Тааля и просить у Него, как ничто другое, руководство по прямому пути. Просить Его, чтобы твое сердце не отклонилось с этого прямого пути, не уповать на себя. То есть это очень важный вопрос и великий вопрос, что человек должен осознавать силу опасности. Кто знает истину Аллаха Субхану Тааля, знает Его сифаты, знает Его атрибуты, понимает, и понимает, как сердце подвержено изменениям. Сколько тех, которые сбились с прямого пути, сколько тех, которые сошли с прямой дороги, имея большие знания, имея много представлений, ушли и сбились. Поэтому просим Аллах Субхану Тааля посредством Его прекрасных имен и высоких атрибутов, чтобы Он утвердил нас в имане, чтобы позволил нам окончить жизнь в имане, чтобы уберег нас от всех заблуждений. Говорит он «Аляхваль мухталиф» от различных страстей. Различные страсти здесь включаются сюда как страсти, которые доходят до уровня куфра, так страсти, которые пусть не доходят до уровня куфра, но являются ересью. Поэтому имам Ахля Сунна валь Джамаа Ибрахим ат-Тими, он когда коснулся аята об Ибрахиме, алейхиссалям, он сказал, кто может чувствовать себя в безопасности от этого после Ибрагима. От чего от этого? Потому что имам муахидов, имам единобожников Ибрагим, алейхиссалам, он обращается к Аллаху с дуа «Ва джунубни ва бания анна'буда ласна». «О Аллах, отдали меня и потомство мое от того, чтобы поклоняться идолам». «Рабби иннахунна авлялна касира минан нас». «О Господь, мы поистине не сбили с пути многих из людей». Ибрагим говорит, что идолы, они которые сбили многих людей, потому что проникают в сердце через них, от них проникают в сердце сомнения. И от тех, кто поклоняется идолам, от их приспешников тоже проникает в сердце сомнения. Поэтому он просит, отдали меня и потомство мое от идолов, от идолопоклонства. То есть указывает у нас, как боялся Халиль. Как боялся Халиль, то есть Ибрагим, алейхиссалям, того, чтобы отклониться от таухида или от совершенства таухида. Он, который обладал совершенной верой, полной верой, избранник Всевышнего Аллаха. Поэтому эти слова Ибрагима Тими из последователей, когда он давал тафсир этого аята прекрасный, он говорит: «Уаман яманул бала бада Ибрагим». Кто может себя чувствовать в безопасности от этого, этого искушения после Ибрагима? Если Ибрагим боялся, как ты можешь не бояться? И говорит, сколько можно говорить про тавхид? 5 минут сказали про тавхид, хватит. Пора переходить к главному. А что главнее тавхида? Ничего нет главнее тавхида. То есть тот, кто действительно искренен к умме, кто действительно желает блага мусульманам, себе и умме, искренне к себе, к умме, к имамам этой уммы, к простым людям этой уммы, такой человек все время настаивает и завещает другим людям заботиться о таухиде, обращать внимание на таухид. Потому что это право Аллаха над рабами. Такой человек все время советует очищать свое сердце от всяких ложных убеждений. Потому что когда у человека правильная акида, Аллах Субхана ва Тааля дает барака. Дает благословление даже в маленьком количестве деяний, которые есть у человека. Может, деяний мало, но из-за того, что у него убеждение и акида правильная, и здоровая, Аллах Субханаху дает барака в этом малом деянии, умножает их награду, потому что его сердце здоровое. А может быть, что у человека много деяний, много всяких заслуг, но акида его испорчена, и тогда они уже бесполезны. Поэтому замечательные слова Абу-Дарда, ради Аллаху Та'аля, который шейх Ислам Мухаммад Абдул-Вахаб приводит, что Абу-Дарда сказал, как прекрасен сон благоразумных и их ифтар. Ифтар, то есть, когда они не разговляются, дни, когда они не держат пост. Вот когда они спят и даже не держат пост, это прекрасно, прекраснее, чем бессонные ночи, проведенные в молитвах и посты глупцов, говорит он. Почему? Потому что он говорит, пылиночка благих деяний, если при этом есть богобоязненность и убежденность, таква и якин, пылиночка, она более велика и более значима, чем горы поклонения от тех, кто обманут и сбит с прямого пути. Пусть у тебя горы поклонения, но это сбит с прямого пути, ты обманут. Горы твоего поклонения не принесут тебе такую пользу, какой принесет маленькое деяние при убежденности, при богобоязненности. Это слова Абу-Дарда, ради Аллаху Та'аля. Это что касается смысла этого предложения. Имам ат-Тахави, теперь перейдем к разбору аль-масаиль, вопросов, связанных с этим предложением. Итак, первый вопрос. Во-первых, в этом предложении содержится указание на величайшее значение дуа. Особенно, когда речь идет о заблудших течениях, когда упоминается истина акида, тогда мусульманин обязан не чувствовать себя в безопасности, обязан бояться, остерегаться, а самой лучшей мерой предостережения в данном случае является дуа. Просить Аллах Субхану ва Та'аля дать прямой путь и защитить от ложных путей. Потому что Аллах Субхану Тааля отвечает на мольбу тех, которые просят Его. О пользе дуа мы говорили, когда разбирали предложения, касающиеся дуа в этой акиде. Имам ат-Тахави обращал на это внимание, на важность дуа и на то, что Аллах Субхану Тааля принимает дуа, противовес философам и другим, которые говорили, что дуа не нужно делать. Что Аллах Субхану Тааля решает проблемы человека, его нужды. Это первый вопрос. Второй вопрос. Упомянул здесь ат-Тахави рахимахулла такой вопрос, как ас-сабат, то есть стойкость в вере. Стойкость в вере бывает двух видов. Стойкость в вере в основе ее и стойкость в вере, то есть в совершенстве веры. То есть устоять в вере как таковой и устоять в совершенной вере, в полной вере. Человек нуждается и в этом, и в этом. Чтобы просить Аллах Субхану Тааля стойкости в вере вообще, чтобы не лишиться веры как таковой, имана. И просить у Аллаха Субхану Тааля, чтобы он не лишил его, если у него есть вера, в общем, не лишил его веры какой? Полноты веры, совершенной веры, чтобы вера его не уменьшилась. И ученые, те, которые знают хорошо Аллаха Субхану Тааля, они все время настаивают и настаивают, настаивают, обращаются к Аллаху все время, чтобы он простил их, и чтобы он не лишил их полноты веры, чтобы не уменьшилась их вера. Поэтому слова имама ат-Тахави здесь «и укрепил нас в имане» или «дал нам стойкости в имане» имеется в виду «дал нам стойкость в совершенном имане». То есть в совершенной акиде, в совершенных деяниях. Потому что иман – это и убеждение, иман – это что? Иман – это действие. Это что касается второго вопроса о том, что значит стойкость в имане. Третий вопрос, говорит он, просим Аллах Субхану Тааля, чтобы он нам дал конец нашей жизни в вере. То есть просит аль-хатима, то есть завершение этой жизни. А то, как человек завершит жизнь, это очень важно. Это важнейшая причина спасения человека в том мире. Как он закончит свою жизнь? Тот, кто закончил ее хорошо, чей конец был хороший, надежда на то, что он будет в раю больше. Кто закончил ее плохо, он в опасности. Поэтому в достоверном хадисе сказано, что поистине раб совершает, совершая деяния обитателя рая, так что уже остается между ним и раем расстояние локтя, сбывается предопределенное, и он совершает деяния обитателей ада и входит в ад. И бывает наоборот, человек совершает деяния людей ада, когда уже остается между ним и адом расстояние локтя, потом он совершает деяния обитателя рая и попадает в рай. Поэтому цель конечная – это как ты умрешь. Поэтому определяется все, по твоему концу. Чтобы Аллах Субхану Тааля дал тебе такой конец, когда, на том, чем он доволен и что он любит. Как бы связано получается вопрос об этом, то есть о том, как ты умрешь, связан со знанием о том, когда ты умрешь. То есть, если ты знаешь, когда ты умрешь, то, соответственно, ты будешь готовиться к этому моменту, чтобы встретить смерть в наилучшем виде, в совершеннейшем имане, при совершенных действиях, при совершенных словах. Но вся эта суть, что это невозможно. То есть человек не знает, когда умрет. Соответственно, не знает, когда ему готовиться к этому. А это означает, что нужно всегда готовиться, в любой момент. Ваджиб все время опасаться. Днем и ночью, вечером, утром все время опасаться того, что ты умрешь плохой смертью. Когда что-то делаешь плохое, а вдруг я умру в этот момент? Как я умру? Поэтому благоразумные люди и праведные люди, они так и делают. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из таких. То есть готовятся к хорошему концу, потому что это путь к спасению. И подготовки два вида, или два направления. Первая подготовка – это подготовка, направленная на праведность сердца. Вторая подготовка направлена на праведность деяния, связана с праведностью деяния. Значит, ты должен готовить сердце, исправлять его, успеть исправить его. Ты должен готовить свое деяние, то есть исправить его. Исправить сердце как? Исправить сердце, то, что мы сказали, получать полезное знание. полезное знание, чтобы у тебя в сердце было знание об Аллах Субхану ва Тааля, об Его именах, атрибутах и убежденность в этом. И готовить действие свое, деяние свое. То есть выполнять приказы Аллаха Субхану ва Тааля, оставлять то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля, просить у Аллаха Субхану ва Тааля прощения за свои грехи. Итак, это третий вопрос. О конце человека. Четвертый вопрос, говорит автор, рахимахуллах, и защитил нас, просим Аллаха, чтобы он защитил нас от разных или различных пристрастий. По-арабски это гава. Множественное число лахва. Использует слово айясимана, чтобы он дал нам исма. Исма от этих пристрастий. Слово исма мало используется в Коране и Сунне, мало использовалось в обиходе предшественников, в разговорах предшественников. Поэтому это слово «исма» употребляется разными группами в разных значениях. Иногда правильных, иногда неправильных. «Исма», то есть непогрешимость или защита от грехов. Что подразумевается под ним? Пророк, саллаху алейхи вассалям, обладал исма. Исма, то есть непогрешимостью. Непогрешимостью как в акиде, так непогрешимостью в чем? В деяниях. Потому что он посланник Аллаха. То есть исма вообще, понятно, что значит слово исма? Исма это значит, что человек защищен от греха. Защищен от греха. Может быть, от греха защищен в чем? В акиде. Значит, защищен от бида. Хорошо. Защищен, может быть, в чем? В поклонении. То есть, защищен, значит, от каких-то упущений в поклонении, оставления того, что приказал Аллах Субхану ва Тааля и так далее. Поэтому в каждом месте понимать, что значит исма. Никто после пророка, саллаху алейхи вассалям, не имеет исма. То есть никого нет после пророка саллаху алейхи вассалям, кто бы был бы защищен от грехов как вида вообще, как таковых. То есть он безгрешный. Никто после пророка саллаллаху алейхи вассалям. Может быть, это грех в убеждениях, может быть, это грех в действиях, в органах. Исма дар Аллах субхану ва тааля. Значит, совершенная исма, совершенная защищенность от грехов была только у кого? У пророка саллаллаху алейхи вассалям. Как в акиде, так в действиях. Что касается его уммы, то ей Аллах Субхану Тааля не даровал исма, не даровал непогрешимость. То есть никому не дал полную непогрешимость, да, исма камеля, никому не дал Аллах Субхану Тааля. Мы сказали, что грехи бывают двух видов. Грехи в чем? В убеждениях, грехи в деяниях. Что касается грехов в убеждениях, то исма, то есть непогрешимость в этом вопросе, в вопросе убеждений, она была дарована из этой уммы сподвижникам пророка саллаллаху алейхи вассалям. Потому что у них не было грехов и отклонений от прямой акиды, не было новшеств, не было бида. Аллах Субхану защитил предшественников от этого. То есть они все придерживались одних убеждений, и на этом все вместе стояли, а умма вся вместе не может заблудиться, если она единодушна. Так в вопросе акиды у них было таухид, все другие вопросы акиды, у них была исма, непогрешимость. Хорошо? Что касается грехов в действиях, в деяниях, то нет. У пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было. У уммы нет, даже у сподвижников. Потому что даже Абу Бакра, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил дуа какому? У Аллах я причинил несправедливость самому себе, причинил ее много, прости меня, прости мои грехи. Никто не простит мои грехи, кроме тебя, и так далее. Что же касается самого дуа имама ат-Тахави, защити нас от различных пристрастий и разрозненных мнений, и различных плохих, скверных путей. То есть он просит здесь, чтобы Аллах Субхану ва Тааля позволил ему идти по пути саляф, предшественников. Потому что предшественники, саляфу салих, они, которые были защищены, имели непогрешимость, защищенность от грехов в вопросе акиды, в вопросе убеждений. от разных пристрастий были защищены, от разных скверных путей были защищены. Поэтому он просит у Аллаха, чтобы он дал исма, то есть возможность следовать по пути сподвижников и табиинов, их последователей, в которых не было этих пристрастий, в которых не было этих разрозненных мнений и плохих скверных путей в вопросе акиды. Это что касается четвертого вопроса. Пятый вопрос. Имам ат-Тахави дальше переходит к разбору чего? К разбору каких именно пристрастий? Или от чего именно, вернее, защитить Аллах Субхану Таля? Он просит Аллаха защитить. От чего именно? А? От чего именно защитить? От каких именно путей? Что это за плохие пути? Он говорит, мушаббихиты, муртазилиты, джахмиты и так далее. Вот эти все пути, джахмиты, муртазилиты и так далее, это все называется ахва. Ученые называли вот эти все пути ахва, то есть страсти, пристрастия. Муртазилизм – страсть. Джахмизм – страсть. Джабризм – страсть. Также называли они их фирак, то есть отколовшиеся группы. Муртазилит – отколовшаяся группа, фирка. Джахмит – отколовшаяся группа, фирка. Также они их называли ара, то есть мнения, разрозненные мнения. Это шедшие от пути салифусали, ара. Также их называли мазахиб, то есть мазхабы, но мазхабы в значении плохие мазхабы, скверные мазхабы, скверные пути. Поэтому имам ат-Тахави как бы объединил здесь все названия для этих заблудших групп, которые существовали в то время. Их называли ахва, их называли ара, их называли мазахиб, парадия. Хорошо. От всего этого их назвали фирак. То есть все те термины, которые применяли Ахля Сунна валь Джамаа, он просит защиты от этого. И дальше он говорит, во-первых, о ком? О мушаббихитах. Мушаббихиты. Это группа, которая появилась в Умме. Первые ее представители из рафидитов. Те группы, которые стали уподоблять атрибуты Аллаха Субхану Аталя атрибутам творений, как атрибуты, касающиеся сущности Аллаха Субхану Аталя, так атрибуты, касающиеся действий Аллаха Субхану Аталя. Такая группа, в частности, как Аль-Джавариби и другие. Их называли также муджассимиты. Их называют также мумассилиты. То есть три названия. Мушаббихиты, мумассилиты, муджассимиты. Эти люди, которые во время проповеди говорили, спрашивайте меня об Аллахе, что хотите. Я скажу вам, какой он. Только не спрашивайте меня про бороду и про половые органы. Потому что Аллах далек от того, чтобы иметь половые органы. И Аллах не имеет бороду, потому что это некрасиво, по его мнению. А так все остальное спрашивайте. Рука Аллаха как у человека. Глаза Аллаха как у человека. Лик Аллаха как у человека. То есть они уподобляют Аллаха и его творение. Под ташбихом здесь подразумевается тамсиль. Слово тамсиль, мы сказали, это слово, оно ближе к Корану. Потому что Аллах Субхану, который использует это слово, говорит лейсакам мисли шей, ничего подобного ему. Они говорят, почему мы говорим, что атрибуты Аллаха подобны атрибутам творений, потому что на это указывают тексты. Тексты Корана и Сунны. Сказано же лик, сказана рука. Значит, как у человека. В буквальном смысле, как у человека. Хорошо, так они говорят, так они оправдывают свой мазаб. Поэтому их еще называют муджассимиты. То есть от слова джисм, тело, или как бы предание телесности. Но предание телесности в каком плане Аллаху? В плане, что они говорят, что такое же, как у человека, тело у Аллаха Субхану Тааля, такие же руки и так далее. Поэтому их называют муджассимиты. Их же также называют мумассилиты, то есть уподобляющие. Все эти три слова употребляются. Здесь есть еще одно течение, но это течение противоположно этому. Вернее, с другого конца уподобляют. Итак, мумашибихиты, мумасилиты и муджассимиты – это кто? Уподобляющие атрибуты Аллаха – творение. Но есть другая группа, но это не эта группа. Это не эта группа. Это другая группа, которая наоборот – уподобляет атрибуты творений атрибутам Аллаха. То есть придают творению атрибуты Всевышнего. Это другая группа. Как, например, Иса алейхиссалям придают атрибуты Аллаха субхана ва тааля, атрибуты божественности. То есть те атрибуты, которыми обладает только Всевышний Аллах. И в этой умме есть такие. Те, которые поклоняются умершим, которые поклоняются аулия, святым, которые придают своим святым качества, которыми обладает только Всевышний Аллах. Говорят, что их святые, они способны распоряжаться этим миром. То есть они имеют реальную власть в этом мире и распоряжаются им, и управляют им. Говорят, некоторые говорят, им принадлежит управление четвертью мира, некоторым седьмой частью мира. Хорошо, другие говорят, нет, есть 40 частей мира, каждый управляет свой там какой-то. Или некоторые говорят, в какой-то стране 40 таких, которые здесь всем распоряжаются и управляют из мертвых. Получается, что они уподобили творение Творцу. Почему? Потому что наделили творение качествами господства, рубубия. Качествами господства. Конечно, они говорят, Аллах им поручил управлять. Так. Но в любом случае они придают творению атрибуты Господа миров. То есть их четыре группы. Их четыре группы. Есть среди них такие, которые говорят, что все это поручено одному. И называется этот один, самый главный, Аль-Гаусуль Акбар. То есть как бы главная опора, к которой все должны обращаться с дуа. Или они говорят на него Аль-Кутбу, Аль-Азам, то есть величайший святой, самый главный, который всем этим, всем миром распоряжается. Другие, которые говорят, что распоряжаются в мироздании четверо, четверо из аулия. Там кто именно они, у них уже есть разногласия. Ну, вопрос, что четверо, цифра 4 звучит. Другие говорят семеро. И четвертый, который говорят 40. Крайние суфисты, которые утверждают эти ложные, несостоятельные утверждения, тем самым вступив в противоречие с путем предшественников, как в общем, так и в частностях, вообще отклонившись полностью от дороги предшественников и впав в заблуждение и в куфр. И вот эти, которые управляют, они распоряжаются мирозданием, распоряжаются вопросом ризка людей и так далее, и так далее. Так, это первая группа, которую упомянул автор, первая страсть, или первое разрозненное мнение, или первая группа отколовшаяся, или первый скверный мазхаб, скверный путь, который упомянул автор. Второй напоминает кого? Муътазилиты. Муътазилиты – это последователи Уасиля ибн Ата и Амра ибн Убейда. Так, два человека, основоположники их скверного мазхаба, Уасиль ибн Ата и Амар ибн Убейд. Они были сначала учениками Аль-Хасан Аль-Басри, рахимахуллах, как это известно. Потом они влезли в такие вопросы, как вопрос, стали много рассуждать, вопрос названий, кто верующий, кто неверующий, в хукмы. Кто кафир, относительно того, кто совершает великий грех, что он не верующий, что он не может быть верующим. Потом стали плохо отзываться от сподвижников по поводу того, что между ними были сражения, конфликт этот, который был. Стали плохо отзываться. То есть они вступили в противоречие с убеждениями Хасан аль-Басри, тогда Уасиль ибн Ата и Амар ибн Убейд. И они отделились от кружка Хасан аль-Басри. Отделились от его маджлиса, то есть от его школы. Отделились. Поэтому, когда Хасан аль-Басри спросили о них, он сказал, «Хауляйль му'тазиля». Эти му'тазиля, то есть отделившиеся. Эти отделившиеся. И так это имя за ними закрепилось. И за их последователями. Потом этот мазхаб сложился, развился. Но так и остался с таким названием Мутазилиты. После всяких обсуждений, развития этого мазхаба, он сложился и пришел, как бы у них сформировалось, что он строится на пяти основных принципах, которые они называют Аль-Усулуль-Хамса, пять основных принципов, на которых строится мазхаб Мутазилитов. эти принципы. Первое – таухид. Второе – аль-адль, справедливость. Третье – это аль-ваду аль-ваид, то есть обещание Аллаха и угроза Аллаха. Четвертое – это аль-манзиля бейн аль-манзилятин, то есть положение между двумя положениями. И пятое – аль-амр биль-маруф ванахи аль-мункар, то есть приказ неодобряемый, удержание от порицаемого. Пять. Что можно сказать, как прекрасно звучит. Но не обманывайтесь названием. На самом деле за всеми этими названиями красивыми скрывается презренная ложь и заблуждение. Первое – таухид. Второе – что? Итак, первый принцип их – таухид. Но не думайте, что это таухид, аль-улухия, что это поклонение только Аллаху, субхану тааля, требование поклоняться только Аллаху. Под таухидом они подразумевают невозможность существования двух первоначальных, как они говорят, то есть, что не может быть, что существовал Аллах и существовало Его Слово, Его сифаты. То есть они подразумевают здесь точнее сотворенность Корана. Потому что они говорят, что если сказать, что Коран не сотворенный, это значит существование нескольких изначальных, нескольких предвечных, не одного, а двух. Это означает, говорят они, что Коран сотворенный. Вот что такое таухид у них. Понятно? Так, таухид в их понимании, что если сказать, что Коран сотворен, не сотворен, это значит, что он изначальный, предвечный, так же, как Аллах. Получается, что предвечных изначальных два. Это нарушение таухида, говорят они. Поэтому их таухид – это сказать, что Коран сотворенный. Вот что такое таухид у них. Хорошо. Второй принцип у них какой? Аль-адль – справедливость. Что справедливость? Справедливость – это то, что они обязывают Аллаха к тем же меркам, которые применяются к творениям. То, что справедливо для человека, то должно быть справедливо в отношении Аллаха, говорят они. То есть, они говорят, сказать, что Аллах создал действия человека, или по воле Аллаха происходят действия человека, это означает несправедливость. Получается, что Аллах принуждает человека к действию. Хорошо. Это уже несправедливость. Как это так? Аллах создал кому-то хорошее дело, кому-то создал плохое дело? Аллах пожелал, чтобы кто-то совершил хорошее деяние, кто-то плохое деяние. Это несправедливость. Поэтому воля человека не подчинена воле Аллаха. И грехи не совершаются по воле Аллаха. То есть нет влияния воли Аллаха здесь вообще. И Он не творит действия людей. Вот что такое у них справедливость. Понятно? Третий принцип их какой? Аль-ваду аль-ваид. Обещание и угроза. Если Аллах обещал за угрозы наказание, Аллах не меняет своего обещания, говорят они. Значит, грешник должен быть подвергнут наказанию. Иначе Аллах нарушает свое обещание. А так, что Аллах, кому пожелает, простит вахира его грехи, нет, такого нет. Это их обещание и угроза. Четвертый принцип какой? Положение между двумя положениями. Третье положение нам освещает, что человек грешный из этой умы в том мире, все, в аду и без всяких разговоров. Проблема остается, а в этом мире как к нему относиться? Он называет себя мусульманин, в то же время совершает грехи. Кафирам как бы не то что-то. Поэтому они придумали в этом мире вот этот принцип, четвертый. Манзиля бейналь манзилятейн. То есть человек, который относится к мусульманам, но совершает великие грехи, он и не кафир, и не верующий. Он занимает промежуточное положение между кафирами и верующими. Его статус манзиля бейналь манзилятейн. Положение между двумя положениями. Это их четвертый принцип. И пятый их принцип это что? Аль-амр биль ма'руф ва нахь аль мункар. Приказ неодобряемый, удержание порицаемый. Состоит в том, что если нам что-то Аллах приказал, то мы обязаны других заставить делать то же самое. Тоже делать это, подчиняться. А именно кого? Правителя. Если правитель совершает грехи и несправедлив, мы обязаны выйти против него и свергнуть его. Это пятый принцип их убеждений, мутазилитские. И во втором веке хиджры много трудов, которые они составили, написали, в которых отобразили эти свои пять принципов. И эти пять принципов на самом деле, они откуда взяты? Взяты из разума. То есть это чисто рационалистические принципы, построенные на разуме. Потому что они говорят, на эти принципы указывает акль, указывает разум. Что касается довода из Курана и Сунны, то есть довода накли, переданного, то это, они говорят, подспорье к этим доводам разума. То есть основа у них это доводы рационалистические, то есть доводы разума, а доводы Курана и Сунны это подтверждение, не иначе, как просто подтверждение, разъяснение каких-то подробностей, это просто свидетельство в пользу этих доводов разума. То есть они у них носят подчиненный характер. Доводы Курана и Сунны носят у них подчиненный характер. На первом месте доводы акля, доводы разума. Мутазилиты на самом деле не являются единым течением. У них есть разные проявления, разные группы, в том или ином вопросе иногда разногласящие, разные степени заблуждения у них есть. Мутазилиты Басры, первоначальные мутазилиты, мутазилиты Басры, потом мутазилиты Багдада. Хорошо. Поэтому иногда можно встретить в книгах, что говорят, вот мутазилиты говорят то-то, то-то, потом в другой книге, как бы противоположно этому мнению, тоже говорят мутазилиты. Некоторые говорят, а как же мутазилиты и так говорят, и так, потому что у них есть разные течения тоже. Но, как бы то ни было, все они сходятся вот в этих пяти аслях. Пять усулюль хамса, пяти основах, которых мы сказали. Таухид, в их понимании таухида, адль, справедливость в их понимании, положение между двумя положениями в их понимании, что это такое мы сказали, ваду аль ваид, обещание угроза в их понимании, приказ неодобряемого удерживания от порицаемого в их понимании. В подробностях, да, уже там есть у них разногласия. Это что касается кого? Мутазилитов. Вторая группа, которую упоминает автор Рахимахуллах, это аль-Джахмия. Или третья, прошу прощения, третья это аль-Джахмия. Есть еще? Следующая группа аль-Джахмия. Джахмиты, они ведут свое происхождение от Джахана Абу Сафвана Термизи. Он сначала был ученый, который очень хорошо разбирался. Хорошо, нехорошо, но его называют факих. То есть разбирался в фикхе. Относил себя к ханафитскому мазабу. То, что касается фикха. Но сильно увлекся вопросами мнений, рассуждений. Увлекся вопросом дискуссий. Стал любить дискутировать на религиозные темы, вести дебаты. Так что однажды наткнулся на группу из Индии, которая называется Дугрия. Дугрия, то есть материалисты. От слова дагар происходит. Дагар, то есть время или материя. Те, о которых Аллах Субхану Таля говорит в Коране, что они говорят «Вама юхликуна илля дагар». То есть убивает нас только время. То есть нет ахира. Есть только эта ближайшая жизнь, живем, умираем, и губит нас только время. Они называются дугрия, то есть материалисты. Пока он не наткнулся вот так вот, дискутируя то с одним, то с другим, на них, на дугрия. Именно группа, которая называлась Сунамия, и начал спорить с ними по вопросу существования Аллаха Субхану ва Тааля, потому что они отрицают существование Аллаха Субхану ва Тааля вообще. И он стал искать довод, которым хотел убедить их в существовании Аллаха Субхану ва Тааля. Мы с вами рассказывали о том, как длилась эта дискуссия и какой довод он привел им, а именно какой довод. Хулюль арад филь аджсад, то есть проявление арад, то есть явлений акциденции в телах. И на этом как бы он этим путем доказал им существование Всевышнего Аллаха. Но в конечном итоге этот его мнимый довод привел к тому, что он стал отрицать атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Иначе наличие Аллаха атрибутов никак не совмещалось с этим его доказательством, с этим его принципом. Поэтому стал отрицать атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, то есть лишил Аллаха Субхану ва Тааля его атрибутов, кроме одного, существования, и то обязательно с условием абсолютного существования, мутлак, хорошо, и все. Все остальные атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля отсутствуют, по его убеждениям. Что касается имен Аллаха Субхану ва Тааля, то у джахмитов они говорят, имена Аллаха Субхану ва Тааля это не более чем название. Просто название, не имеющее смысла. Просто название. Все указывают на Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах указывает на сущность Аллаха, Ар-Рахим указывает на сущность, Ар-Рахман указывает на сущность Аллаха Субхану Тааля. Но не указывают на атрибуты. Это не значит, Рахман, значит, у него есть милость. Карим, значит, у него есть, у него есть щедрость, он щедрый. Хорошо. И так далее. И Карим, и Рахман. Все указывают просто на сущность Аллаха Субхану Тааля. Давай же тафсир. А почему тогда Карим, где-то Рахман? Они говорят, а речь идет о сотворенном Аллахом. То есть, если Аллах, Аллахом сотворено в ком-то что-то щедрое, какая-то щедрость, да, сотворена, вот это указывает на имя Аллаха Карим. То есть, вот это, сотворенный сифат. То есть, как несотворенный атрибут, у Аллаха щедрости нет. Признаем только что. Сотворенное. То есть атрибуты – это нечто сотворенное отдельно. То есть вот эти, то, что мы видим в сотворенном мире, это и есть атрибуты. Они отделены. А у Аллаха несотворенных атрибутов у самого нет. Чтобы у Аллаха была щедрость или у Аллаха была милость. Такого нет. Милость? Милость вот. Есть у тебя еда. Вот эта еда – это милость Аллаха. А у Аллаха милости нет. Хорошо? И так далее. Или величие, или Аллах Субхану Аль-Азиз, Аль-Азиз, великий. Великий, как имя, просто название, указывает на Аллаха. Что Аллах, что Азиз, это все одно и то же, указывает на Аллаха. Все, говорят они. Хорошо? А значение? Нет, у Аллаха нет атрибута величия. Потому что у Аллаха вообще нет атрибутов. В ком-то есть какое-то величие? Вот у мусульман есть величие, Аллах создал им величие. Вот это тафсир имени Аль-Азиз. Все. Сотворенное величие. Хорошо? Поэтому говорят про них, что они отрицают имена и атрибуты. Отрицают имена с какой точки зрения? То есть отрицают их смыслы. Нет смыслов у имен Аллаха Субхану ва Тааля. Как, например, меч в арабском языке. Можешь сказать, например, это меч, да? Его же называют, например, в арабском языке хусам, то есть как острый. Хорошо, то есть название такое, хусам, отображает как бы остроту меча. Или говорит о нем муханнат, то есть как бы отображает, что его сделали в Индии. Но это тоже название для меча. Все равно, что сказать, что муханнат, сейф, хусам, просто название, ничего не несут. Не значит, что он сделан в Индии, не значит, что он острый. То же самое про имена Аллаха Субхану Тааля говорят. Карим, Рахман, Рахим, Латиф, все указывает на, просто на, как имена, как название на Аллаха Субхану Тааля, но не значит, что Аллах есть. Лютф, не значит, что Аллах есть. Хильм, не знает, что Аллах Субхану Тааля есть, Рахма и так далее, и так далее. Понятно? То есть отрицают сифата Аллаха Субхану ва Тааля. В вопросе же имана они мурджииты. Причем исповедуют худший вид ирджа. Худший вид ирджа, потому что говорят, что иман это всего лишь знание. Если у тебя есть знание, это уже есть иман. По их мазхабу, их скверному мазхабу, фараон – это верующий, иблис – это верующий. Почему? Потому что иман – это просто знание. Фараон почему кафир? Не потому, что у него нет имана. Нет, иман у него есть, говорят они. Ослушался приказа Аллаха. Вот почему кафир. А не потому, что у него нет имана. То же самое иблис. Иблис – верующий, говорят они. Он мумин. А почему называют кафиром? Сказано, что он сделал куфр. Куфр в смысле ослушался Аллаха, говорят они. Хорошо. Это в вопросе имана. В вопросе кадара, в вопросе предопределения, они джабариты. Интересно, что муртазилиты, они потомки джахмитов. И в вопросе сифатов Аллаха, они в принципе такие же, как джахмиты. Такие же убеждения у них. Отрицают сифаты Аллаха Субхану ва Тааля. Но в этом вопросе, а именно в вопросе предопределения, они две противоположные друг другу группы. Здесь они враги. Потому что муртазилиты, они кто? Кадария. Мы сказали, их принцип какой? Принцип справедливости, что Аллах Субхану Тааля не творит действия рабов, и Аллах Субхану Тааля нет его воли на действия рабов. Эти, нет, эти говорят наоборот. Нет у человека воли. Человек принужден к своим действиям. Причем у них худший вид джабра, принуждения. Они говорят, человек вообще, у него нет его действий. Человеком управляет Аллах, у него нет своих действий. Он как перышко, которое летит в потоке ветра, или как доска, которую бьют волны. Если он ворует, это не он, не потому, что не он ворует, его заставляют воровать. Если он прелюбодеяние совершает, его заставляют совершать. У него нет своей воли, нет своих действий. Это в вопросе чего? В вопросе предопределения у них. В вопросе аль-гайбия, то есть скрытого, знания о скрытом, здесь они говорят, все, что не соответствует нашему разуму, то мы отрицаем. То есть подобным мутазилитам в этом вопросе. Поэтому в ахира, в загробной жизни, они отрицают, что рай и ад существуют вечно. Они это отрицают, говорят, как это, разум не принимает это, чтобы что-то существовало вечно. Поэтому рай и ад не существуют вечно. Это было бы несправедливо, это был бы зулюм, говорят они. Хорошо? В отличие от мутазилитов, мутазилиты тоже говорят, что рай и ад как обитель, как место, не существует вечно. Они говорят, вечно существует лишь наслаждение верующих и мучения неверных. Но сам ад и сам рай, как места пребывания, они не вечны. Это говорят кто? Мутазилиты. То есть это их тонкое отличие между ними и джахмитами в этом вопросе. Это что касается убеждений джахмитов. Что касается убеждений других групп, которые перечислили имам ат-Тахави в этом предложении, то мы разберем их на следующем занятии. Просим Аллах Субхану Тааля вести нас по прямому пути и простить нам наши грехи. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях раббиль аламин. Сколько